Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодня я поведу речь о кризисе музыкальной журналистики. В 90-х годах преобразилось не только лицо музыки. Практически исчезла независимая журналистика. В сегодняшних музыкальных журналах напрочь отсутствует то, что можно было бы назвать критическим мнением. Музыкальные журналы сегодня, по доброжелательности своих текстов, а также по желанию во что-то вникать и что-то анализировать, мало чем отличаются от глянцевых журналов. Даже такой немецкий интеллектуальный и независимый журнал, как «Спекс», уже несколько лет публикует фото модной и стильной одежды. Выживание музыкального журнала напрямую зависит от его рекламодателей, то есть тех, кто рекламирует в журнале новые альбомы, покупая для этого полосы и развороты. Кто это делает? Концерны звукоиндустрии. Заинтересованы они в поддержке журналов, критикующих их продукцию? Конечно, нет. Всякий журнал хочет, чтобы его читал как можно больше народу. Народ интересуется крупными именами. Крупные имена находятся под крылом звукоиндустрии. Журнал хочет взять интервью у крупного музыканта. Концерн имеет возможность отказать, если журналист кусачий. Верно и обратное. Если концерн, а точнее его маркетинг-отдел, очень захочет, он сможет разместить интервью с музыкантом и подробное расхваливание нового альбома практически в любом музыкальном журнале. Впрочем, это обстоятельство, что лучшие места в журналах продаются, сами музыкальные журналы до сих пор упорно отрицают. Дескать, в них работают независимые журналисты, которые пишут только о том, что им самим кажется интересным. Так или иначе, результат налицо. Музыкальная пресса перестала кого бы то ни было критиковать, я уже не говорю ругать. Царит атмосфера удивительной муз-политкорректности. Заводить сегодня я буду из принципиальных соображений только не новую музыку. Ли Скрэч Перри.
Adonai, Zabotai. Adonai, Zabotai. But you remember that Lee Scratch Perry is a season dos.
Come on, here at the mic.
And I'm 6'6". They call me Marcus.
Dinah, you're losing the job today.
I am higher than in that in the eye. I spit on my enemies' dime.
One more.
I am the music. I am the love. I am the music. I am the music. This music, the music. Hello, Mr. Cox. I am the rock stone. I am the living touch. I am the living heart. I am the living beat. I am the living beat. I am the living speaker. I am the living tweeter. I am the living heater. I am the living mixer. I am the balancer. And I don't deal with cancer. I don't want my head to be bald like Bob Marley. When I shit, my enemies cry. When I speak, they die. I command the police to shoot all thieves. Yes. I command the police to shoot all gunmen. I command the soldiers to conquer Eden, yes. I command the soldiers to control vampires.
Созданию атмосферы необижания музыкантов и их поклонников немало поспособствовала и смена поколений моз-журналистов. во второй половине 90-х из немецких музыкальных журналов вымыло большинство пишущих, чьи вкусы и взгляды были сформированы в 80-х или еще раньше. Пришло новое поколение. Понятно, почему оно пришло. Техно, драм-н-бейс, вообще диджейская культура, эмбиент, трип-хоп якобы требовали, чтобы об этих явлениях писали люди новые, лично имеющие отношение к новым тенденциям. Очевидцы, так сказать. Идея, что новые люди пишут по-новому о новой музыке для новых слушателей, это, конечно, маркетинг-лозунг. Он приводит к тому, что девушка, которой доверили писать главную статью номера о самой Бьорк, подумай только, о самой Бьорк, трепещет, задыхается, рассказывает, как много Бьорк для нее значило в детстве, которое было так недавно, какая Бьорк замечательная и какое-то счастье для всех нас. Новый альбом феи. Я нисколько не сомневаюсь в искренности автора, но за текстом представляю себе все-таки вежливую улыбку главы маркетинг-отдела. Ведь о ком ни возьми, все пишут восторженные поклонники, которые и представить себе не могут, как можно не восхищаться Дэвидом Боуи или, скажем, группой Корн. Можно спросить, а разве так важно, кто именно берет интервью? Ведь главное, что говорит музыкант? Да, очень важно, кто берет интервью. У журналиста должны быть собственные идеи, собственный взгляд не только на музыку, но и на жизнь. Он должен чувствовать интересные повороты разговора. Он должен соображать, что собеседник недоговаривает. И то, что мы воспринимаем в тексте как остроумную речь музыканта, это ощущение, появившееся благодаря далеко не нейтральной позиции журналиста. Смена поколений журналистов отлично видна по интервью музыкантов, которые в 90-х периодически вызывали интерес прессы. Скажем, Бьорк или Chemical Brothers, Мэрилин Мэнсон или Джимми Теннер. Вот уже как несколько лет стало казаться, что они, впрочем, как и многие прочие, поглупели и посерели. Им просто нечего стало сказать. Окей, возможно, любвеобильные и недалекие репортажи и рецензии – это досадное исключение? К сожалению, нет. Впрочем, наличие компетентных рецензентов положение не меняет. Дело в том, что появление многообразных разновидностей музыки, а также специалистов узкого музыкального профиля, способствовало исчезновению людей, которые бы помнили, что происходило 5, 10, 15 лет назад, и могли бы оценить нынешние события с высоты, так сказать, птичьего полета. В новой ситуации о новой музыке стали писать узкие специалисты. И что же они пишут? Они ее хвалят, в любом случае оценивают выше всего прочего. Если ты что-то ругаешь, значит, ты просто не в курсе. Ты не слышал того и этого. А то, что ты слышал пятое и 25-е, никакого значения не имеет. При этом недопустимо только критиковать. А вот выражать свое удовольствие, даже будучи совершенно посторонним, по отношению к той или иной специализированной тусовке, это пожалуйста. Сколько угодно. Джимми Теннер. We'll be right back. узкая специализация рецензентов, скажем, в техно-журналах, вряд ли результат политики звукоиндустрии. Но сам тон рецензий, даже на малотиражную продукцию, удивительно напоминал пресс-релизы концернов звукозаписи, а еще больше – грубую рекламу. «Осень спасена» – это музыка для тех, кто дождливым воскресным утром и так далее. Мы имеем дело с прямым обращением к целевой группе потребителей. Но куда более радикальное влияние большой звукоиндустрии на музыкальную журналистику – это сам формат музыкального журнала, его внутреннее устройство, его периодичность. Я даже не о длине текстов хочу говорить, и не о том, кто удостаивается интервью, кто рассказа, а кто рецензии на компакт-диск. Нет, по-моему, в первую очередь должно казаться странным, что, скажем, в сентябре журнал пишет о проекте «Peaches». Огромное интервью, упоминание в разных контекстах, в разных статьях номера. Окей, «Peaches» – удивительное явление, о котором надо знать и думать. Но странное дело, в октябрьском, ноябрьском, декабрьском номерах об этом явлении уже ни слова. Можно пролистать и более ранние выпуски журнала, на 2 года вперед. Тоже ни одного слова. И это относится к каждому музыканту в каждом журнале. Это норма, по-иному не бывает. Музыкальные журналы стали похожи на специальные научные журналы по математике или астрономии. Темы из номера в номер не продолжаются. Поднятая в одной статье проблема может оставаться без ответа годы. Целиком журнал никто не читает. Каждый ищет знакомые имена. А почему, собственно, вся музыкальная журналистика работает только в формате обсуждения новых компакт-дисков этого месяца? Что могло бы быть иного? Много чего. Можно публиковать любой интересный текст, присланный в редакцию. Тематические обзоры, анализ ситуации, дискуссии, разные мысли по околомузыкальным поводам, в конце концов, рассказ старых историй или даже новый взгляд на старое явление. И вот когда прозвучало слово «старый», мы понимаем, почему в музыкальных журналах ничего этого нет. Музыкальный журнал говорит о новой музыке. Не о музыке вообще, а о новинках. Тот, кто читает журналы, и уж тем более в них пишет, очень быстро заражается культом нового, модного, актуального. И потому сегодня мы даем газ по поводу сегодняшних компакт-дисков. А через месяц сцена совершенно поменяется. Появятся новые актеры, на которых мы тоже наведем фокус. И к уже прозвучавшему разговору в ближайшие несколько лет возвращения не будет. Я не верю, что такая ситуация возникла случайно. Мы имеем дело с политикой звукоиндустрии. Ведь кое-где сохранившиеся фанзины продолжают упорно публиковать разнообразные тексты, не замечая диктата конвейера новых компакт-дисков. Курт Дука. Ну хорошо, концерны звукозаписи хитро подкупили муз-журналы, навязали свое отношение к музыке как к постоянно обновляющемуся рынку, навязали они и атмосферу доброжелательной некритичности. А эта некритичность, по мнению многих, и привела к тому, что музыка в последние годы стала невыносимо плоха. Вроде бы все понятно. Но на самом деле нет. Вопрос вот в чем. А что можно было бы написать критичного? Как критика могла бы выглядеть? Как выглядит сегодня критическое мнение? И как оно выглядело раньше, скажем, еще 10 лет назад? Еще 10 лет назад для независимой музыки и, соответственно, журналистики была характерна идея резкого противостояния обществу, системе, мещанам, капиталистам, полицейскому государству. Музыка была одним из элементов культуры протеста или контркультуры. Конечно, месседж и имидж есть у всякой музыки, далеко не только у подпольного гитарного рока. Но даже звезды первого ранга, по понятиям 80-х, это были, скажем, Пинк Флойд, Мадонна, Юту, в виде своего месседжа продавали седьмую воду на киселе от месседжа андеграунда. «Не поддавайся, не подчиняйся, мир плох, ты иной». Во все грандиозное тело музыки, от самого хардкор и дэс-метал андеграунда до MTV-шного попа была встроена идея конфликта. То есть шла трещина от андеграунда до телевизора. И было достаточно музыкантов, считавших этот конфликт куда более важным делом, чем даже их собственная музыка. Конечно, сформулированный мной месседж андеграунда – это скорее карикатура. Культура протеста была крайне многолика, и именно она питала музыкальную критику. В первой половине 90-х годов гитарная контркультура попала в полосу кризиса. Не без помощи звукоиндустрии, скупившей часть групп и устроившей их маркетинг. А также маркетинг до того в андеграунде неизвестных групп. Андеграундный рок пошел по MTV. Однако всеобщая радость по поводу того, что рок-н-ролл – это все-таки музыка бунта, длилась недолго. Году к 95-му обнаружилось, что исчез рок. То есть исчезла питавшая его контркультура. Все, что отныне будет появляться в качестве рока, в качестве выражения протеста и бунта, будет, скорее всего, манерной позой, подделкой, включая и тексты песен, и картинки на экране телевизора, и обсуждения в муз-журналах. В середине 90-х, в этот крайне любопытный момент, независимая музыкальная мысль перешла, условно говоря, от гитарного хардкора к электронному эмбиенту. В Германии этот переход был очень нагляден. Все 90-е ведущим немецким музыкальным журналом для интеллектуальной публики оставался «Спекс». Он анализировал все, что видел, с высоколубой социологической позиции. Везде усматривал капиталистическое отчуждение, игру символов и стратегии сопротивления. Если ты не изучал социологию в университете, понять тексты было часто просто невозможно. Британский журнал «Вая» писал о совсем другой музыке и совсем с других позиций. «Вая» плавал в океане саунда, то есть в огромном космосе всевозможных звуков и различных способов обращения с этими звуками. К борьбе против репрессивного государства это отношение не имело. Мартин Бюссер, немецкий панк-журналист, объявил «Спексу» войну, решив защищать позицию журнала «Вая». Мартин создал свой журнал «Тест Кард», в котором начал обсуждать всевозможную странную музыку. Оказалось, что ее существует огромное количество. Речь шла именно о совершенно новом подходе к тому, о какой музыке следует писать и что в ней надлежит отныне слушать. Была, разумеется, предъявлена и история саунд-культуры, а также обширнейшая комментированная дискография. И даже один номер, а в год выходит всего два номера журнала «Тест Кард», это фактически книга толщиной в 300 страниц, был посвящен теме «Саунд». К слову сказать, эта дискуссия, эти списки рекомендованных альбомов, вообще ироничный стиль писания музыки, который демонстрировали Мартин Бюссер и его коллеги, вдохновили меня выше всякой меры и определили тематику и стилистику моей передачи. Мартин Бюссер повлиял далеко не на меня одного. Эта революция давно назрела. Из музыки исчезли слова. Сэмплер позволил интегрировать буквально все, что попадется под руку. Стали появляться интереснейшие музыкальные явления без какого бы то ни было месседжа, скажем, группа «Овал». Поэтому горизонт стал медленно расширяться, а позиция терпимости и вседозволенности побеждать. Музыка перестала обсуждаться в терминах протестования против чего бы то ни было. Слово «саунд», казалось, снимало все вопросы. Мнение, что на место месседжа пришел саунд, стало весьма распространенным. Серьезные и ответственные люди отныне – это те, кто серьезно работает с саундом. Как настоящие художники. Кстати, в панк и хардкор-андеграунде слова «искусство» и «художник» были ругательными. Овал. Позволю себе прочитать краткий пассаж из своей книги «Муспросвет», которая уже давным-давно переиздана московским издательством «Ад Маргина». Сейчас уже невозможно внятно, интересно и нелживо ответить на вопросы. Что выражает эта музыка? Каков ее месседж? Кто вообще за ней стоит? Скажем, когда Вольфганг Фогт на альбоме «Цауберберг» своего эмбиент-проекта «Газ» в 1997 году сэмплировал струнные партии из опер Вагнера, это обстоятельство обсуждалось как небывалая сенсация. Был вынесен крайне неодобрительный вердикт. Музыкант явно нарушил правила игры. При этом распознать именно Вагнера в звенящем монотонном гуле, шуме деревьев и толчках баса было не очень просто. Музыка звучала вполне техноидно. В любом случае, сэмплированные пассажи из Вагнера и Шонберга звучали совершенно одинаково. Почему же возник скандал? Оказывается, сэмплировав Вагнера, Вольфганг подчеркнул немецкое происхождение техно. Обратился к традиционным немецким романтическим ценностям, к теме сказочного немецкого леса, то есть фактически признался в шовинизме. Конечно, это бред, но показательно, что месседж музыки извлекается именно из ее звучания. Аналогичный пример. Тезис «Минимал техно – это эстетика нового финансового рынка». Почему это? Экихард Эллерс говорит, излюбленные в современном техно щелчки, треск и хруст – это звук денег, звук кассы, звук нажатой клавиши на клавиатуре компьютера, звук отданной команды. Таким образом, оказывается, что минимал техно Вольфганга Фогта – это одновременно и немецкий великодержавный шовинизм, и холодный расчет современных биржевых спекулянтов. Сегодня даже агрессивно быстрая и шумная музыка не предполагает позицию протеста. Но можно взять какой-нибудь очевидный пример музыки протеста 90-х годов. Вот, скажем, Ману Чао, орфей антиглобализма. идеологическая позиция музыканта была много раз разжевана средствами массовой информации. Сомнений в адекватности интерпретации Месседжа же нет. Но ухо 90-х все равно обнаруживает, что Ману Чао – это ловко сделанный и притом легкомысленный сонграйтерский поп, по саунду явно ориентирующийся, скажем, на коллажи поздних The Beatles. Все это и Ману Чао, и сонграйтерский поп, и The Beatles потребляют нео-япи, а ведь это сугубо глобалистская публика. Ману Чао и Буэна Виста Соушал Клаб – это музыка, не связанных с семейными узами, красивых, хорошо зарабатывающих, сдержанно одетых, не очень спортивных, но зато понимающих вкус тосканского вина молодых людей и женщин. Они же любят и Портисхед. Хотя музыка Портисхед сама по себе – это песни провинциального шизофреника. Если стоять на позиции поиска субкультуры, то надо безо всякого удовольствия признать, что и Ману Чао, и Портисхед – это музыка той аудитории, для которой пишут глянцевые журналы. Какой тут может быть месседж? Какая такая шизофрения? Какой тут можно подвести итог? Если нет глобального конфликта, глобальной трещины, глобальной шкалы ценностей, то, вообще говоря, всякая критика становится фиктивной. Исчезает позиция для критического мнения. Это, конечно, не беда. Журналист будет эксплуатировать фиктивные конфликты. Скажем, конфликт между новым и старым. Новый альбом оказывается неинтересен, потому что в таком духе мы что-то уже слышали. Собственно, изобретательно используя эти конфликты или придумывая новые, можно продолжать писать о музыке в критическом духе и дальше. Но духу момента отвечает все-таки признание в любви, а не выражение подозрения, что здесь что-то не так. Группа Поур. Небыстрый техно-метал десятилетней давности. Он исчез, так и не будучи замеченным MTV. Эта музыка явно не за глобализм.